изнасиловали дюжину раз, а ее груди... Вы носите мужскую кольчугу, миледи, поэтому я не стану щадить вас и расскажу. Груди ей отгрызли, словно она подверглась нападению свирепого зверя. Я мало чем мог ей помочь. Умирая, она проклинала не столько насильников, не столько чудовище, истерзавшее ее заживо, сколько сира Квинси Кокса. Когда разбойники вторглись в город, он запер ворота и отсиживался в замке, бросив своих людей на муки и гибель. «Сир Квинси уже стар», — мягко заметил Марибальд. «Его сыновья и зятья разъехались или умерли, внуки еще малы, а две дочери живут вместе с ним. Что он мог сделать один против такой напасти?» «Он мог бы попытаться», — думала Бриенна. «Мог бы умереть». Всякий рыцарь, старый или молодой, приносит обет защищать слабых и беззащитных, не щадя своей жизни. «Мудро сказано», — согласился старший брат. «Когда ты будешь в Соливарнях, сир Квинси, не сомневаюсь, тоже попросит у тебя отпущения. Я рад, что ты здесь и готов его дать. Сам я не нашел в себе сил». Он отставил деревянную чашу и встал. «Скоро позвонят к ужину. Не хотите ли пойти со мной в септу, друзья, и помолиться за души добрых соливарнинских граждан, прежде чем мы сядем за трапезу?» «Охотно», — сказал Марибальд, а собака гавкнул. Ужин в септре оказался самый странный, хотя и весьма приятный, трапезой в жизни Бриенны. Еду им подавали простую, но очень вкусную. Свежевыпеченный хлеб, только что сбитое масло, мед со здешней пасеки, густую похлебку из крабов, мидий и не менее чем трех видов рыбы. Марибальд и Серхиль, попробовав сваренную братьями медовуху, объявили ее превосходной, но Бриенна и Подрик пили только сидр. Настроение в трапезной царило далеко не унылое. Когда Марибальд прочел молитву и все уселись вокруг четырех длинных столов, один из братьев заиграл на большой арфе сладкую для слуха мелодию. Затем старший брат дал арфисту позволение отдохнуть и поужинать самому. А брат Нарберт и еще один проктор стали попеременно читать семиконечную звезду. За столом служили послушники, в основном мальчики в возрасте Подрика еще младше, но среди них встречались и взрослые, в том числе здоровенный могильщик, припадавший на одну ногу. После окончания трапезы старший брат попросил Нарберта проводить сира Хиля и Подрика к месту ночлега. «Вы, надеюсь, не прочь спать вдвоем в одной келье? Она невелика, но вам там будет удобно». «Я хочу остаться с сиром», — заявил Подрик, — «то есть с миледи». «Так, как вы с леди Бриенной устраиваетесь в других местах, дело ваше и семерых», — возразил брат Нарберт. «Но на Тихом острове мужчина и женщина не спят под одной крышей, если они не муж и жена». «Для женщин, посещающих септрий, будь то знатные дамы или простые крестьянки, у нас имеются особые домики», — добавил старший брат. «Пользуются ими нечасто, однако мы следим, чтобы там было чисто и сухо. Позвольте показать вам дорогу, леди Бриенна». «Благодарю вас. Ступай серым Хилем, Подрик. Мы здесь в гостях и должны соблюдать установленные хозяевами правила». Домики для женщин, расположенные на восточной стороне острова, смотрели на широкий илистый берег и далекие воды Крабьей бухты. Здесь было холоднее, чем на другом подветренном берегу, и пустыннее. Тропа велась по крутому склону через бурьян, кустарник, камни и колючие кривые деревья. Старший брат шел впереди с фонарем. «В ясную ночь», — сказал он, остановившись на очередном повороте, — «отсюда были видны огни Соливарин». «Сейчас ничего не видно», — заметила Бриенна, посмотрев на ту сторону бухты. «Да, из всего города уцелел только замок. Даже те рыбаки, кому посчастливилось выйти на лов во время набега, ушли оттуда. Они видели с моря, как горят их дома, слышали крики жертв. Когда они решились наконец пристать к берегу, им пришлось хоронить родных и друзей. Для них в Соливарнях не осталось ничего, кроме костей и горьких воспоминаний. Вот они и перебрались в Девичьи пруты в другие места. Старший брат взмахнул фонарем, и они возобновили свой спуск. Крупным портом Соливарни никогда не считались, но корабли все же заходили туда. На это разбойники и надеялись — захватить галею или баркас, чтобы уйти за узкое море. Но в гавани не было кораблей, и они обрушили свою бессильную ярость на жителей города. «Могу я спросить, миледи, что вы-то надеетесь там найти?» «Девушку», — сказала Бриенна, — «знатную девицу 13 лет, красивую с золотистыми волосами». «Санса Старк», — тихо произнес настоятель. «Вы думаете, что пес взял это бедное дитя в плен?» «Дарниец сказал мне, что она пробиралась в Риверан, Тимиан. Он был наемником из числа бравых ребят, убийцей, насильником и лжецом, но не думаю, что он лгал в этом случае. Он сказал, что пес похитил ее и увез». «Понимаю». Впереди показались домики, очень скромные, как и намекал старший брат. Низенькие круглые конурки без окон походили на каменные ульи. «Вот сюда!» — старший брат указал на ту, где из отверстия в крыше поднимался дымок. У входа Бриенне пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой. Внутри на земляном полу лежал соломенный тюфяк с меховыми одеялами. Рядом она увидела таз с водой, кувшин сидра, немного хлеба и сыра. Посреди горел огонь и стояли два низких стула. Старший брат сел на один из них и поставил фонарь. «Могу я ненадолго остаться? Я чувствую, нам надо поговорить». «Если хотите». Бриенна бросила пояс с мечом на другой стул и села на тюфяк, поджав ноги. «Ваш дарниец не солгал, но боюсь, что вы не так его поняли. Вы гонитесь не за тем волчонком, миледи. У Эдарда Старка было две дочери. Сандер Клиган увез другую, младшую».
«Арью?» — изумилась Бриенна. «Вы точно знаете, что сестра леди Санса жива?»
«Тогда была, а теперь кто знает. Быть может, среди убитых в Соливарнях детей находилась и она».
Бриенне показалось, что у нее в животе повернули нож. «Нет, это было бы слишком жестоко». «Но вы не уверены в этом?»
«Я уверен, что девочка была с Сандером в гостинице на перекрестке дорог, в той, которую держала старая Маша Хёдель, пока львы ее не повесили. Уверен, что направлялись они в Соливарни. Но где она теперь и жива ли она, я не знаю. Одно могу вам сказать. Человек, за которым вы охотитесь, мертв».
Бриенна пережила еще одну встряску.
«Как он умер?» «От того, чем и жил, от меча».
«Вы точно знаете?»
«Я сам его хоронил». «Если хотите, скажу, где его могила. Я завалил его камнями, чтобы уберечь от стервятников, а наверху положил шлем, чтобы отметить место его вечного упокоения. Это я сделал напрасно, ибо шлем очень скоро умукнул другой человек. Тот, кто убивал и насиловал в Соливарнях, не Сандер Клиган, хотя опасен он, пожалуй, не меньше пса. В речных землях полно такого зверья. Не стану называть их волками. Волки, как и собаки, благороднее их. О Сандере Клигане я мало что знаю. Он долгие годы был телохранителем принца Джоффри, и даже до нас доходили вести о его деяниях, как хороших, так и дурных. Если верить хотя бы половине рассказанного, это была ожесточенная, измученная душа.